верой, традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
«19:06 в Москве. Это программа «Баррикада». У микрофона Айсиль Гериханова. Сегодня мы будем спорить и говорить об убийстве шестерых детей, о зверском убийстве их матери, бабушки. Собственно, это жестокое преступление породило вновь в обществе дискуссии о том, стоит ли, не стоит ли возвращать ювенальную юстицию в России. Вернее, не возвращать, а пытаться ее снова внедрять. А у нас в гостях сегодня Лариса Павлова, последовательный противник ювенальной юстиции, как я понимаю, адвокат, председатель некоммерческого партнерства защиты семьи, детства, личности и охраны здоровья, родительский комитет. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Мария Арбатова, писательница и общественный деятель. Мария Ивановна, тоже вам добрый вечер.
Здравствуйте.
Итак, сначала вопрос к вам, Мария Ивановна. Значит, это та точка, на ваш взгляд, вот это преступление, по сути, преступление, которое вам могло бы не быть, потому что, как мы знаем, уже с 2011 года жалобы как со стороны бабушки этих детей, так и со стороны матери этих детей поступали в разные совершенно органы. Но никаких мер для того, чтобы изолировать отца детей, предпринято не было. На ваш взгляд, это та точка невозврата, которая должна заставить власти России снова вернуться к внедрению ювенальной юстиции в России?
Да, безусловно, это та точка невозврата, хотя этих точек невозврата за эти годы были, знаете, просто экраны компьютеров и телевизоров были залиты кровью, потому что делалось с детьми и как делалось с детьми. Вопрос в том, что помимо ювенальной юстиции, здесь семью не защитило отсутствие законопроекта о переводе. Вот моя визави, к счастью, адвокат, она понимает, о чем идет речь, да, потому что обычно приходится дискутировать с людьми, которые юридически некомпетентны. Она явно компетентнее даже меня. Так вот, перевод обвинения в бытовом насилии из частного обвинения в публичное – это то, чем занимались общественные организации в течение года. Нам мешало РПЦ, нам мешали, как вам сказать, такие символические мизулины, их было много и разных. Нам мешали общественные организации, которые делали вид, что они защищают детей, но по сути, как бы множили только трупы. И поэтому сейчас, безусловно, всем миром надо понять, что ювенальная юстиция – это совсем не то, как ее малюют.
Это не зло.
Ювенальная юстиция, она просто работает с ребенком точечно. Вот сегодня у нас есть масса ситуаций, в которых невозможно защитить ребенка. Вот ребенка бьют у вас в соседней квартире. Вы звоните в полицию, приезжают три дядьки с автоматами, им не открывают дверь, потому что по нашему законодательству для взламывания двери нужно решение прокурора. На следующий день приходит там человек из опеки, в лучшем случае, в худшем случае женщина из детской комнаты милиции, и родители говорят: да, она ударилась, плакала, мы не слышали, бабушка глухая, никто не открыл. Дело останавливается. Дальше у нас получается, что в прошлом году, значит, по нашей статистике московской, порядка 30 детей попало в больницы с результатами истязаний домашних, и по ним открыто только порядка 6, по-моему, уголовных дел. Почему? Потому что обвинять в этом преступлении должен либо сам себя истязатель, родитель, либо его жена.
У ребенка нет права, да?
У ребенка нет права, конечно. Институт. Жена зависима от мужа-истязателя, или муж зависим. И ребенок остается, эта преступность остается латентной, и нет специализированного инструмента для того, чтобы защитить права ребенка.
Лариса Октябристовна, как вы это считаете? Вот то, что произошло, это сигнал того, что вот та система, которая сегодня существует, она не работает, нужна другая?
Вы знаете, вопрос не такой простой. И я хочу в противовес вот уважаемому оппоненту сказать о том, что система ювенальной юстиции в России уже сложилась. Нет отдельного закона ювенальной юстиции, но созданы вертикали власти, и горизонтальные, и вертикальные, и ювенальные технологии, и существуют проектные ювенальные суды, и позиция Верховного суда Российской Федерации говорит о необходимости ювенальных судов. Поэтому все уже преобразовано в России. И дело в том, что вот те органы, которые существуют, они просто не справляются со своими служебными обязанностями. Но если говорить о том, что якобы история с шестью детьми – точка невозврата, то с моей точки зрения, да, я могу сказать, что это точка невозврата, вернее, это та трагедия, та гора, тот пик, с которого надо посмотреть, а как это происходит. Во-первых, мы должны с вами определиться, что психически больной человек, судя по всему, терроризировал свою семью. Во-вторых, он член некой секты адвентисты седьмого дня. Я не знаю, там какие у них были установки, почему там они все голые ходили.
Они сказали, что в 2007 году он был исключен оттуда, именно за
агрессию. Может быть, но это психически больной человек.
Так
и
как так?
Я думаю, что вот Мария Ивановна прекрасно знает о том, что один из первых законов, принятых после распада России, это закон о психиатрической помощи, по которому мы живем сегодня, был принят номер один, указ Ельцина. И сегодня фактически... Фактически, вот я как адвокат на практике сталкиваюсь с тем, что от психически больных людей защититься и в семье, и на улице, и в школе, вот недавно школьник застрелил у нас психически больной, очень трудно, потому что лечат людей только по их собственному согласию, и в исключительных случаях, когда он общественно опасен, очевидно, лечат принудительно.
Но тут же есть еще другой момент, что он не был лишен родительских прав.
Вот послушайте, что дальше. А дальше необходимо понять, что же происходит. Вот уважаемая Мария Арбатова, она говорит о том, что вот истязание, это частное обвинение и так далее. Ну, вы писатель, и вы, вероятно, может быть, даже этой проблемой не интересовались.
Здесь
так вот,
я истязание, как частный деятель, а не как
да,
писатель.
Да, ну, вы писатель, поэтому вы можете красочно, красиво сказать, но по сути это неверно. Потому что истязание, то есть систематические побои, это не частное обвинение. Это статья Уголовного кодекса, и там до 7 лет лишения свободы, понимаете? Поэтому органы правопорядка должны фиксировать вот эти случаи. Если два и более случаев нанесения просто побоев, побои, да, это 116-я статья. Вот. Поэтому истязание – это статья, которой должны работать правоохранительные органы. У нас, к сожалению, ушли из поля работы участковые. Они фактически не отслеживают свою территорию и не знают, и не принимают мир.
Так почему вы не хотите, чтобы конкретно детьми занимался отдельный институт правоохранительных органов? Чтобы
так уже детей, созданы институты.
Чтобы у детей была
они
возможность
уже есть
непосредственно...
институты.
Но, значит, их недостаточно.
Как нельзя, это недостаточно?
Нельзя делать по такому образцу, как это работает в Финляндии, в Соединенных Штатах, когда ребенок может сам позвонить, обратиться,
там
подать.
Там тоже не работает. Огромное насилие, семейное насилие, истязание над детьми во всех странах мира. Ибо ребенок, семья, закрытая структура, и насилие есть и в школе, и на улице, и дома, и где хотите, понимаете? И в школе посмотрите, какая есть агрессия и насилие. Поэтому выделять вот это семейное насилие, я полагаю, что это скорее тенденция, понимаете, попытка войти внутрь семьи. Вот даже мы все присутствующие, вот что интересно, не мужчины говорят, а женщины, пытаются защитить семью, пытаются защитить детей. Кто из нас позволит посторонним людям войти в нашу
так
семью?
Может быть, стоит позволить?
Но если вы хотите, чтобы вашу семью контролировали и спрашивали, чем вы своего ребенка кормили, проверяли его в детском саду, опрашивали вас о том, какие книжки вы ему читаете, вы вправе пойти заключить соглашение, пускай за вами надзирают. Но практика говорит о том, что огромное количество семей, оно подавляющее большинство семей, это естественная социальная закрытая структура. Понимаете, все законы рухнут, а семья останется. Даже если ЗАГСы закроют
так
и так далее.
Это хорошо, что
далее.
Семья сегодня закрытая структура.
Это единственная естественная среда для ребенка, хорошая, положительная. Поэтому все, что плохо для семьи, плохо для ребенка.
Это была Лариса Павлова, последовательный противник ювенальной юстиции, адвокат и председатель некоммерческого партнерства «Защита семьи, детства, личности и охраны здоровья родительского комитета организации». И Мария Арбатова, вы оппонируете. Я так понимаю, что вы не согласны, что это хорошо, когда семья закрыта институтом, и когда нет возможности. Ну, по сути, сегодня все-таки в России нет возможности органов опеки просто прийти и спросить, а чем вы ребенка кормите, а как вы его воспитываете и так далее.
Смотрите, мы как бы все хотим хорошего, но... Одни хотят хорошего абсолютно феодальным способом, в котором там сидел отец и бил полбу ложкой, и побои считались естественными. Другие хотят цивилизованного хорошего. Чем ребенка кормили, я думаю, не тот вопрос, который связан с ювенальной юстицией, она не этим занимается. Она задает вопрос, чем ребенка кормили, если ребенок в приемной семье, если семья малоимущая, если мама валяется пьяная в канаве или папа. Да? На самом деле ювенальная юстиция... следит за тем, чтобы права ребенка были защищены, неважно где, в семье, в школе, под водой, в воздухе. Наибольшее количество сексуального насилия над детьми, как известно, происходит в семьях. Это происходит как здесь, так, как совершенно правильно сказала моя оппонент, и на Западе, наибольшее количество физического насилия происходит в семье, психологического тоже в семье. Ребенок является гражданином. Это абсолютно не значит, что как факт того, что ребенок гражданин и должен быть защищен по законам страны, что оно разрушает семью. Вот я, например, ну, сейчас у меня уже дети взрослые, как всякий порядочный человек, готова предоставить любую информацию о том, чем я кормлю, чем пою и так далее, ради того, чтобы за стеной не издевались над ребенком, чтобы его кормили нормально, чтобы его не растлевали и так далее. И получается, что вот позиция «не трогайте семью, в ней априори все хорошо» — это позиция, крышующая насилие, крышующая растление, крышующая отсутствие гражданских прав у ребенка.
Но смотрите, но у нас же часто любят приводить страшные примеры Финляндии, страшные примеры якобы в Соединенных Штатах, когда ребенок иногда просто по незнанию может где-нибудь в детском саду пожаловаться, что его слегка шлепнули, и ребенка могут забрать и так далее. Вот вы не боитесь, что такая практика, если она существует, будет также применяться и в
России? Вы знаете, во-первых, шлепать детей нельзя, потому что если шлепнут вас или меня, мы тоже потребуем защиты своих прав. Как бы границы личности неприкосновенны. Никто не должен терпеть насилие, независимо от того, 15-му дней от рождения или 90 лет. Во-вторых, все, что рассказывается о западной ювенальной юстиции, это, конечно, мифы. За исключением одного.
Но существует... вы не видели людей, которые пострадали, поэтому для вас людей, это миф, а у меня конкретные
мне,
люди.
Нет, подождите, мне пишут конкретные совершенно люди,
да,
которые говорили... Ну, я с ними беседую, которые говорили, ну, всего лишь я его нашлепала ремнем, и у меня ребенка забрали где-нибудь в Финляндии, в Швеции, да? Так, подождите, я вас не перебивала. Значит, поэтому, безусловно, западный опыт, в котором лучше показатели, как бы, уровня защиты детства, мы должны учитывать. Мы должны учитывать, мы должны его набирать себе, мы должны уважать ребенка, потому что уважать ребенка значит уважать себя.
Уважать ребенка, уважать себя, и, как я понимаю, Мария Арбатова считает,
уважать что... ребенка, уважать себя, уважать коллегу, уважать соседа – это норма поведения нормального вменяемого человека. Это не оспаривается.
Но это мы как бы рассчитываем, что все люди вменяемые, нормальные, и норма будут...
Но, к сожалению, это не так.
Вот.
И гремят в прессе те случаи, когда психически больные люди, в основном, либо больные алкоголизмом или наркоманией, действительно издеваются над детьми и совершают какие-то вещи. Действительно, детей надо защищать. Но когда-то, понимаете, была такая, ну, не рубрика, а призыв «Все лучшее детям». А вот сейчас это «Все лучшее детям». К сожалению, мы забыли про это. Мы говорим про права ребенка. И я должна вам сказать о том, что шумят с депутаты о защите прав ребенка, а, например, родитель ребенка старше 15 лет по закону не имеет права за него вместе с ним решать вопрос его медицинского обследования. Понимаете, родителей вывели отсюда, и поэтому, когда априори родитель плохой, и его подозревают в совершении неких негативных поступков, это фактически нарушение презумпции невиновности человека и гражданина. Я думаю, что вот Мария Ивановна, она такая же защитник, как и я, в общем-то, прав человека, и родителей тоже. И поэтому, выделяя отдельно права человека, не отрицая их, получается, что мы разделяем семью, получается, приоритет прав ребенка, а семья – это единое целое, это ячейка. И я еще раз хочу сказать о том, что все, что плохо для семьи, плохо для ребенка. Если семья неадекватна, если родители больны, если они пьют, если они страдают там какими-то, ну, я не знаю, криминальными, там, я не знаю, наклонностями, конечно, этим надо заниматься. Но я хочу сказать еще один момент. Мы все время говорим о ювенальной юстиции и всегда говорим слово «опека». А почему опека? К сожалению, люди не знают о том, что созданная система юстиции, вот эта ювенальная юстиция, она так не называется у нас, но она создана. Она состоит не только из опеки. Опека в основном занимается детьми, лишенными родительского попечения, либо когда конфликт за имуществом надзирает. А вопросами различных конфликтов в семье занимаются у нас комиссии по делам несовершеннолетних, которые входят в систему социальной защиты населения. Ими занимаются инспектора по делам несовершеннолетних в органах полиции. Ими занимаются, обязаны заниматься и медики, и система образования. И существуют внешведомственные связи. Поэтому в данном конкретном случае случае с этим убийцем не сработали все эти связи. Вот она, система создана, та самая ювенальная, а она не работает.
Но все-таки она не ювенальная. Она не ювенальная.
Это чисто ювенальная система.
О чем вы говорите? Разрозненные институты, может быть, это система?
Это не разрозненные институты, это система. Я была на парламентских слушаниях, когда обсуждался вопрос введения ювенальной юстиции. Вначале как? Людям морочили голову и говорили: вы знаете, ювенальная юстиция, мы должны создать суды для малолетних и их освобождать от наказания, и судья опытный должен вести этого ребенка. И тогда я взяла статистику и посмотрела, у нас до 14 лет 500 человек всего находится в изоляции, понимаете, всего на всю страну 500 человек. А от 14 до 18 немножко больше. Поэтому разговоры о том, что ювенальная юстиция – это юстиция для защиты уголовных прав несовершеннолетних, а у нас несовершеннолетние нам максимально защищены правами, различными процессуальными правами, и как адвокат я знаю, каково это, каково в той же самой Америке.
Мария Арбатова,
нет, да. Абсолютно не согласна. Более того, вы говорите, там сколько, 500 человек сидит до 14 лет. Но это не означает, что...
Это убийцы, это... больные дети, так, стоп, да, признанные виновными.
Спокойно,
да,
сейчас я говорю.
Сохраняем регламент программы.
Значит, это не значит, что это все дети, которые проходят по судам. У нас, например, чудовищная ситуация, когда дети, пострадавшие от педофилии, в основном, кстати, родительской, проходит по юрисдикции общего суда, когда вот эти вот маленькие крохи должны перед присяжными, представляете себе, что это такое, без квалифицированной психологической помощи... Подождите, вы будете говорить потом.
Суд присяжных только по убийствам, вы потом, путаете все.
Подождите, вы потом
суд
будете...
Суд присяжных, педофилию,
вы
понимаете?
Вы потом будете говорить. Значит, должны... многократно повторить эпизоды их травмирующие.
Это закрытые дела все.
Подождите, спокойно.
Ну, надо же правду говорить.
Слушайте, если вы как адвокат так себя вели на суде, вас бы уже вывели. Значит, у нас ситуация чудовищная с тем, что то, что называется Министерство детства, детские сады, школы, детские дома. Откуда у нас была такая торговля сиротами? От того, что у нас не было ювенальной юстиции, Министерство детства контролировало самого себя. Ему было выгодно торговать сиротами. И посередине не было никого. То есть, грубо говоря, контроль за жизнью ребенка должен находиться в отдельной совершенно ветке, чем вся остальная его социальная жизнедеятельность. Вот эти вот все комиссии, о которых говорил моя визави, они абсолютно недееспособные, они абсолютно придурочные. Вы попробуйте, отнимите ребенка у цыганки на улице и посмотрите, что будет дальше. Как недели вы будете ходить для того, чтобы включился хоть какой-то конвейер для того, чтобы найти ее, выяснить, откуда он и так далее. Его оставят в приемнике и дальше будут вызывать непонятно кого. Это происходит каждый день с миллионами детей. И поэтому то, что моя визави говорит о том, что создана ювенальная юстиция, это неправда. Ювенальная юстиция абсолютно четкое ведомство. У нас его нету. Если нет закона, то его не существует. Безусловно, опека может забирать детей из семей когда-то по делу, когда-то не по делу, и для этого существует гражданское общество и общественные организации, вот вроде организации, которую моя визави возглавляет. Но это не значит, что надо пустить дело на самотек, это не значит, что семья априори хороша, а ювенальная юстиция априори плоха.
Лариса Октябрисовна, но вы согласны с тем, что все-таки то, что эти случаи, эти преступления до сих пор совершаются, что эти разрозненные комиссии, эта структура, которая, говорит, создана, она получается недостаточно хороша?
Это не разрозненные структуры, это единая система правовая, понимаете? Ювенальная юстиция – это не ведомство, не департамент детства и не ювенальный суд, а это система, которая пронизает сверху от суда и донизу.
Президент об этом только не знает.
А президент против ювенальной юстиции, кстати говоря, понимая весь бред вот этой западной ювенальной юстиции, когда любого ребенка можно изъять и передать на воспитание в приемные семьи.
Но у нас не изымает. Согласитесь, что в России все-таки принято вот в самом только крайнем случае лишать родителей прав. Вот в самом,
вы знаете, вот последние два года, когда вступило в действие вот это приемные родители, да, немножко меньше стали изымать детей. И, к сожалению, изымают далеко не всех тех детей, которых надо изымать. Да, есть семьи, из которых надо изымать. Но вот эти слова фантастические, разговоры о том, что самая большая педофилия в семье, это все просто сказки про белого бычка.
Это реальные цифры.
Ну, назовите статистику, вон, пожалуйста.
Откройте их, Центр сестры публикует ее каждый год.
Я-то статистику знаю, понимаете, я с ней сталкиваюсь каждый день и на этой теме работаю. Поэтому, во-первых, педофилия в семье Нет практически. Педофилия на стороне. Педофилы – это, как правило, на стороне. Но да, и есть, и в семье бывают такие случаи. И, естественно, этих людей надо наказывать и надо выявлять.
80% происходит в семье. Но, извините, что я вас перебиваю. Но вы сейчас говорите откровенную неправду и вводите людей в заблуждение.
Я никого не вожу в заблуждение.
Откройте сайт «Центра сестры», который занимается...
Что за «Центр сестры»?
Ну, вы даже этого не знаете. Нет.
Что за «Центр сестры»?
Это ведущий центр Москвы, который занимается работой с жертвами насилия, который ведет обвинения в судах по педофилии.
Вы знаете такую организацию, которая занимается исправлением наказания? Исполнением наказания. Вот там есть своя статистика.
Я вам про Фомову не проверю. Ну,
хорошо, так я вам говорю о фактах, а вы про трех сестер.
Хорошо, а по этой статистике какая ситуация у нас складывается?
Так вот, смотрите, в семье как раз наименьшие страдают дети. Как правило, дети страдают больше на улице, знакомясь с разными незнакомыми дядями, фотографами, танцы, различные лагеря и так далее. Вот в основном, где у нас есть педофилия. И с педофилией у нас, слава богу, вроде как не собирают прекратить борьбу.
А вы не считаете, что есть также проблемы, когда о многих фактах просто неизвестно, когда дети просто
не жалуются, не сообщают,
потому что семья – это закрытая структура.
Речь идет о нормальной работе тех органов, которым мы платим зарплату, понимаете?
Так у них есть, на ваш взгляд, сегодня полномочия для этой нормальной
работы? Ну как же у полиции нет полномочий? Как же у инспекции по делам несовершеннолетних нет полномочий? Как же у комиссии по надзору несовершеннолетних КДН при исполкомах?
Почему тогда все эти структуры не реагировали
плохо
практически 4 года на вопиющий случай?
Халатность, преступная халатность. И я думаю, халатность. Правильно сейчас возбуждают против должностных лиц. Вот я, выходя сюда, посмотрела уголовные дела по Нижегородской области, которые вместо того, чтобы делать дело, не работали.
Но эти уголовные дела уже не помогут детям погибшим.
Нам еще надо кое о чем задуматься, что даже если бы все эти органы дружно работали, то они должны были бы, если это больной отец, они не имеют права по закону лишать его родительских прав, они должны были его ограничить в правах. Поэтому речь о лишении родительских прав, если он больной шизофреник и состоит на учете, не стоит в силу закона. Поэтому, значит, те органы, которые подавали иски, если это жена подавала, она отозвала свой иск, это один вариант. Но если органы опеки видели и комиссия по делам несовершеннолетних, что болен, шизофреник, они должны были привлечь прокурора и должны были это дело довести до конца. Они этого не сделали. Вот за это их надо наказывать.
А вам не кажется, что у нас очень долгий процесс? Смотрите, вы говорите, что должны были органы опеки привлечь прокурора и так далее, и так далее. Нам
все разово.
То есть вы считаете, что вот этот процесс можно было обеспечить за день, за два?
Конечно, в течение 7 дней по закону органы опеки должны предъявить иск в суд с участием прокурора. Это пишется заявление и направляется в суд. И тут же дело назначается. Поэтому эти дела как раз не рассматриваются очень долго. Поэтому те чиновники, которые должны были этой семьей заняться, и я еще раз обращаю внимание, психически больной человек. В центре этой истории он убил и жену, и пытался убить мать, убил и тещу.
То есть ваша позиция, что это отдельный случай и отдельные ошибки конкретных людей?
Не совсем так. К сожалению, вот наш закон о психиатрической помощи таков, что очень часто обращаются и жены, и мужья обращаются в отношении жен психически больных. Они не могут их лечить.
То есть просто не работает закон психиатрической помощи?
Конечно. Нормально не работает.
Это неправда.
У вас буквально 2 минуты.
У нас нормальный закон о психиатрической помощи. То, что подали в суд сейчас на чиновника, это спасение чести мундира. На самом деле, жена... которая отозвала свои иски, она пела ту же самую песню. Не трогайте семью, семья закрыта, семья священна.
Жена была запугана.
А вот если бы была ювенальная юстиция, никто бы не спрашивал жену, и все были бы живы.
Так в основном-то и дело, вы говорите, что жена была запугана. Ведь это частая ситуация, когда женщина просто оказывается в психологическом...
Нужна нормальная помощь семье. У нас полно органов, больше, чем надо, но, к сожалению, они не работают.
Помощь,
где участковый?
Не контроль.
Почему не контроль? Где участковый, который контролирует преступления на своей территории? Где органы здравоохранения, которые зафиксировали это? Где комиссия по делам несовершеннолетних? Где полиция?
Участковый не понимает ювенальной юстиции ничего. Он придет,
посмотрит.
Не нужна ювенальная юстиция.
Нужна.
Если обижают ребенка или старого, или здорового человека, этим занимается у нас полиция.
Обычная полиция
вопрос,
с этим должна
конечно,
справляться.
Там есть инспектора по делам несовершеннолетних. Вот у меня есть случай даже практически. Вот ребенок потянул скатерть и уронил со стола кружку. На следующий день мне звонит мать и говорит, меня вызывают в полицию. И так со мной разговаривали, словно я преступница. И вот мы вместе с ней пришли в полицию, вот по этому случаю, и у ребенка обожглась рука. А девочка 3-летняя за скатерть. Вот такую, она просто ее сразу же отвезла в больницу от этого ожога.
Это случай в России?
Конечно, конкретный случай.
Продолжим нашу дискуссию. Сейчас 19:30, новости, а потом вернемся.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
19.35. Разговор непримиримых продолжается. У микрофона Айсель Гериханова. Напоминаю, что в студии у нас Лариса Павлова, последовательный противник ювенальной юстиции, адвокат и председатель некоммерческого партнерства в защиту семьи, детства, личности и охраны здоровья организации «Родительский комитет». И Мария Арбатова, писательница и общественный деятель, которая сегодня защищает ювенальную юстицию и говорит о необходимости внедрения ювенальной юстиции в России. До новостей, напомню, Лариса Октябристовна, вы говорили о том, что полицейский, в принципе, должен и обязан заниматься как раз-таки всеми этими преступлениями, должен контролировать и пресекать эти преступления. Мария Ивановна, почему вы считаете, что полицейский участковый с этим не справится?
Полицейский должен, может, и обязан. Вопрос в том, что у него нет достаточной квалификации для того, чтобы работать с ребенком. Вот так же точно, как полицейские обязаны работать с женщинами с посттравматическим стрессом, которые жертвы изнасилования, но его не обучали как психолога.
Ну, причем психолога, работу
так, давайте я сейчас буду говорить.
Нет?
Значит, есть цивилизованный способ, не надо изобретать велосипед. Это только западоцентричное мышление говорит, что ювенальная юстиция – это западная модель. Во всем цивилизованном человечестве, вот Индия и Китай, которые половина человечества по населению, там есть аналог ювенальной юстиции. Он везде есть, он только нет в племени Мумба-Юмба, где действительно ритуалы детей охраняют. А мы как будто вчера родились и говорим, вот у нас как бы родители святы только потому, что они кого-то родили.
А комиссия по делам несовершеннолетних, они же, по идее, действительно должны заниматься вопросами то, как себя, во-первых, дети ведут, во-вторых, в отношении них какие действия предпринимают со стороны семьи.
Вот смотрите, пока мы говорим вот про все эти комиссии и комитеты, мы не видим одного, мы не видим телефона, по которому можно позвонить и знать, что через 20 минут приедут
и заберут.
Психолог, социальный работник. Почему заберут? Не обязательно. Любая страна, она нацелена на терапию семьи. Вообще идея, что вот только мы такие семейные, а вот весь Запад, он такой бессемейный, эта идея абсолютно фантазерская, скажем так. Потому что любая как бы ювенальная юстиция, или как она там называется, она хочет помочь семье, а не разрушить ее. Но помочь семье можно разными способами. Но единственное, что важно, это квалификация.
Лариса Павловна, Октябристовна, почему вы считаете, что ювенальная юстиция вредит семье, а не помогает?
Ну, для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо ответить на вопрос о том, а что такое ювенальная юстиция? Вот я еще раз хочу достучаться до, так сказать, слушателей вас. Ювенальная юстиция – это правовая система, которая на Западе включает в себя ювенальные суды, органы надзора, опеки, различные комиссии. В каждой стране немножко по-разному, но в целом это единая система. Во главе департамент стоит. Проще всего сказать, знаете, такое, вот мне кажется, как раз это и есть какое-то такое прокоммунистическое, что ли, давайте все контролировать, давайте создадим ведомство, всех туда засунем, а где мы возьмем специалистов?
Ну, так будем создавать, обучать.
А, опять создавать. Ну, понимаете, конечно, вот у нас в свое время семью разрушали в 18-м году.
Почему вы считаете, что будет это разрушать семью?
Ну, во-первых, ни одно ведомство, у нас уже создавали Министерство сельского хозяйства, Министерство по делам Крыма, и все закрыли и так далее. Само министерство по себе создание, оно не решает ни одной проблемы. Вот то, что я согласна с моей коллегой, скажем так, о том, что надо учить полицейских, правильно. Что касается судов, то у нас на сегодня существует такая судебная система, которая наиболее лояльна к детям. И дела, связанные с детьми, заслушиваются, во-первых, в закрытых судебных заседаниях, а не на суде присяжных. Это просто ошибочное мнение. И с привлечением педагогов, психологов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому у нас эта система есть, не надо тратить деньги и силы. Да, можно учить людей, можно привлекать психологов.
Но у нас нет принципа одного окна. У нас эта система, вы все не соглашаетесь, что она разрознена, но нет ощущения у ребенка, даже которому 10 лет, 12, как это должно сработать.
Ювенальная юстиция – это система, занимающаяся защитой прав ребенка, а не семьи. Поэтому Мария Ивановна немножко искажает ситуацию. Защита прав ребенка, приоритет прав ребенка у нас. Вот у нас есть даже уполномоченный по правам ребенка. По правам семьи нет, а по правам ребенка есть. А что такое ребенок без семьи?
Я думаю, что появится. У нас нет
вот
проблем.
Вот, может быть, его преобразуют как раз уполномоченный по делам семьи. Конечно, это было бы разумно. Ребенку хорошо, и он бы защищал и права детей.
А если в данном случае интересы родителей и ребенка, ну, просто расходятся?
Смотря какие интересы расходятся. Если расходятся интересы гулять на вечеринке, родители не пускают, то значит, они правы. А если расходятся интересы, когда не пускают в школу, а ребенок хочет учиться, тогда, значит, надо и родителей наказывать.
Вот смотрите, очень часто, если посмотреть аргументы, которые приводят противники ювенальной юстиции, то они сводятся к тому, что нельзя ни в коем случае уравнивать в правах детей и родителей, потому что тогда родители потеряют рычаги воздействия. И это приведет вообще к ухудшению дисциплины. Вы с этим согласны?
Да дело в чем? Дело в том, что, понимаете, это, так сказать, это абсурд. Как можно уравнять в правах ребенка и родителя?
А почему нет?
Ну как можно уравнять их в правах? Ну разве ребенок может себя сам защитить? Вы знаете, давайте я вспомню конвенцию о правах ребенка, где сказано, что ребенок – это существо до 18 лет, которое в силу своего психического и физического состояния нуждается в дополнительной защите. Что, пятилетний себя в суде может защищать?
Мария Ивановна,
ребенок да. не может себя защитить. Именно конечно. Поэтому его должно на наши налоги защищать государство. Я вам хочу напомнить. Вот
но
я
сейчас член... мы к коммунизму придем. Тихо, изъять всех, тихо, поселить тихо, в одно тихо, место
спокойно,
и защищать.
Я либералка.
А я думаю, что вы близки к коммунистической идее,
Мария Ивановна. Значит, у вас путаница в голове.
Нет, у меня не
путаница. Смотрите, вот последний раз, когда я сидела на заседании, я член экспертного совета при полномочном по правам человека Москвы, статистика, которую озвучивал Евгений Банимович, уполномоченный по правам ребенка Москвы, говорила о том, что 18% опрошенных родителей избивают детей ремнем. 18, понимаете? И это только то, что они сказали. Я приведу вам такой пример. Знаменитый процесс с Тапией, пластическим хирургом Тапией, который проплатил все телевизионные каналы, и несмотря на то, что он реально насиловал своих детей, о чем есть медицинские заключения, он умудрился, благодаря отсутствию ювенальной юстиции, благодаря тому, что суды, которые мои визави утверждают, хорошо работают, абсолютно неквалифицированно подошли к этой истории. Он не только уехал из тюрьмы, но сейчас находится в розыске по второму разу и прячется. Та же самая история у нас была с педофилом Макаровым, на глазах там жены которого он насиловал ребенка много лет.
Но при чем здесь ювенальная юстиция?
Ювенальная юстиция занимается именно тем, чтобы защитить ребенка по первому свистку. Даже гипертрофированно защитить его от родителей.
Не привлекая другие службы.
Это да. Знаете, как почему это? Царствие Божие на земле. Вот создадим ювенальную юстицию, и вообще все будет тип-топ, прекрасно, все дети будут защищены, а родители счастливы. Но это тут... какая-то утопическая идея.
Логика, я думаю, такая, что если не работает такая система, давайте придумаем, реформируем ее.
У нас была в России прекрасная система, когда все работало.
Это ее какая?
Развалили.
Когда это было?
Ее развалили до 1993 года. А развалилась она немножко раньше, в 1980-е годы.
Так когда, вот
в принципе, избитый, как раз я-то не коммунистка. Как раз я-то демократ и либерал,
так вот,
и защищаю интересы граждан.
Объясните,
вы хвалите Советский Союз,
чем
которым ребенок вообще был не защищен.
Я говорю о том, что была система, которая отслеживала судьбу ребенка.
Не было такой системы.
Вот другое дело, что у нас, начиная с 18 года, была идеология на детские сады, изъятие ребенка из семьи, и на Западе сейчас вот это, так сказать, происходит то же самое, понимаете? Это не значит, что мы должны с Запада все брать. Почему это раз Запад, значит, цивилизованный?
Что касается Запада, вы говорили, что у вас есть конкретные примеры изъянов этой ювенальной юстиции
на
Западе.
Ну вот простой пример, который уже вся Россия, по-моему, знает и помнит. Это такая актриса, господи, как
Захарова.
Ее? Захарова, да, актриса Захарова. Пожалуйста, два президента просили суд ювенальный решить вопрос о возврате ей ребенка. А у нее девочку изъяли в 3 года за то, что она очень чрезмерно любит ребенка. По наветам отца, который бросил ее. И девочка до 18 лет и позже по приемным семьям не давали видеться с матерью, не давали говорить по-русски, и два президента не смогли ничего сделать. Почему?
Марина,
потому что существующая ювенальная юстиция является конечным органом, и повлиять на решение судьи некой было невозможно.
Это немножко другая история. Я вообще не брала бы истории русских жен, потому что понятно, что идет в странах с низкой демографией и с большим притоком населения иммигрантского цветного, идет война за белых детей. Это знает любой демограф, поэтому русских жен мы не берем. Я дважды была на телепрограммах вместе с Захаровой и с ее, значит, мужем, который был на телемосте. Ребенка изолировать надо, конечно, от обоих. Но на самом деле разговор...
Ну вот так вот чиновник ювенальной юстиции сидит и говорит, как Мария Ивановна, ребенка надо изолировать от обоих.
Ну психически не скомпенсированы
ни психолог,
оба, да?
Ни судья,
так,
ни педагог,
спокойно.
Так
изучите,
же, как и я.
Изучите,
а я
мою
скажу другую.
Изучите мою биографию подробнее.
Нет, а я скажу другого ребенка надо изолировать, понимаете? Это же абсурдно.
Мы же предполагаем, что в ювенальной юстиции в этом департаменте будут работать квалифицированные специалисты.
Такие же граждане, как мы с Марией Ивановной. Такие Ларисы Октябрисны и Марии Ивановны с частным мнением будут сидеть.
Если посмотреть, как на Западе работают, там все-таки работают квалифицированные психологи.
Это заблуждение
работ...
ваше.
Подождите,
это
у нас ваше есть статистика. У нас есть статистика по битым изнасилованным детям в России и на Западе. Что нам дальше-то говорить?
Понятно, что нам
том,
надо...
Что в семье
подождите, у вас,
дети
у вас нет такой
больше,
статистики.
Чем
у страны она есть.
Семьи.
Но вы просто не подготовились к нашей встрече.
Я-то
мне
давно
жаль.
Готова. Я-то давно
Итак,
готова.
Итак, давайте слушатели все-таки призовем. 7373948. Ваши вопросы нашим гостям. СМС-портал плюс 7-925-48-948. Нужна ли ювенальная юстиция в России? Готовы ли вы впустить в свои семьи дополнительных наблюдателей? Готовы ли вы им рассказывать, как вы воспитываете своих детей? Почему вы это делаете для того, чтобы, возможно, спасти других детей? Или нет, вы считаете, что это только принесет вред? 7373948, слушаю вас. Как вас зовут? Да, пожалуйста, вы в эфире. Алло. Ну что же вы говорите, когда вы дозваниваетесь, очень быстро. 7373948, слушаю вас.
Алло.
Да, добрый, пожалуйста.
Максим, Москва.
Да, Максим, вы на чьей стороне?
Вы знаете, какая штука по поводу стороны? Я адвокат, и отец троих детей одновременно. Вот. И, кроме того, у меня есть хороший знакомый, который руководит как раз реабилитационным центром для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По этому поводу могу сказать следующее. От того, что происходит порой в семьях, волосы встают дыбом. У него в прошлом боевого офицера с наградами и прочее. Но проблема здесь не в отсутствии органа, который бы этими вопросами занимался, а, как правильно отметила коллега моя, в том, что органы, которым это поручено и так, делом своим не занимаются.
То есть вы считаете...
Я сейчас объясню. Что, вот по этой семье сигналов не было, он взял и зарезал.
Нет, но очень много.
Они 2 года на учете стояли, 3, с 2008-го. Какой 3? 7 лет. За эти 7 лет кто занимался контролем? Почему не обратились за ограничением его дееспособности?
Так в чем тогда, на ваш взгляд, проблема? То, что в любом случае ни одна структура в России не будет работать?
Проблема в отсутствии ответственности людей, которым поручено заниматься этим вопросом.
Спасибо.
Проблема именно в этом.
Спасибо.
Вы знаете, тут опять-таки идет игра. Вы знаете, сколько шизофреников стоит на учете? Но никто из них никого еще пока не зарезал, да? Ну, есть же сведения, даже при том, что у нас засекречены медицинские диагнозы. А в этой семье соблюдалось ровно то, за что ратует моя коллега. Это была закрытая ячейка, независимо от жалоб бабушки. Мама говорила: не трогайте нас, у нас все хорошо. Мама подавала заявление, потом их забирала и беременела очередным ребенком. Я хочу вам сказать по поводу вот контроля за холодильником. У меня сразу перед глазами встала картинка. Я ездила с таким вот, ну, таким правозащитным, как бы, рейдом в одно жуткое место под Великим Ростовом. Там была мама, которую лишили материнства по 4 детям, 2 почему-то оставили. Вот мы пришли туда, и когда мы открыли холодильник, я никогда не видала такого. Там была какая-то старая грязная обувь сложена. Он был вымыт, там вообще не было продуктов. Утром она шла в церковь, и ей там давали детское питание. И при этом опека говорила: у нас нет никаких оснований лишать родительских прав или ограничивать, потому что дети как бы сыты и здоровы. При этом, значит, муж выходил из тюрьмы, делал ей очередного ребенка, уходил обратно.
Но мать грязнули, это не повод еще лишать
родительских прав. Да при чем тут грязнули? Там продуктов не было, я говорю. Их не было.
Съели, купили
их
новые.
Не было. Там сапоги были. Там были сапоги. Холодильник использовался как полочка для обуви.
На каком основании тогда органы опеки делали вывод, что дети сыты, здоровы, все с ними в порядке?
Ну, так
дети, значит, они не выполняли свои
обязанности? Детей кормили соседи, понимаете? Вот мы обошли этот дом, и мы написали бумагу о том, что, слушайте, мы умоляем, мы просим вас, заберите, ради бога, этих детей. Это невозможно.
Марина, но это же все-таки справедливый вопрос, что если у нас в органах опеки получается, но во многих случаях, вот в таких вопиющих, получается, что работают непрофессиональные люди, полицейские не всегда исполняют свои обязанности, почему в новой структуре появятся люди, которые будут исполнять эти обязанности?
Подождите, структура, она вообще не так организована. Вот органы опеки, вы должны прийти, попасть в приемный день, в приемные часы, отсидеть очередь. У вас должен быть телефон, который, как вот в Италии есть синий телефон. Ребенок позвонил и сказал, там, не знаю, меня побил папа. Приехал социальный работник, выяснил, так это или нет, или ребенок захотел лишнюю конфету.
У нас, да, в регионах созданы группы быстрого реагирования, даже хочу сообщить гражданам. И если ребенок звонит на телефон доверия или в полицию, или кто-то звонит, то тут же группа быстрого реагирования, полицейский или 2 полицейских, представитель органа опеки, представитель комиссии по делам несовершеннолетних, это я по делам конкретным знаю, тут же выезжают.
Так, в каких регионах?
Московская область, Москва, другие регионы.
Абсолютная
липа. Группы быстрого...
Ну,
какая липа?
Где этот телефон?
Вот
это
мало
телефон,
того, я вам расскажу.
Этот телефон должен быть на экране,
Четверо человек. 2 полицейских, комиссия по делам несовершеннолетних, и сзади еще стоял дяденька с автоматом, пришли по вызову.
Кто вызвал?
кто вызвал? Якобы соседи. На самом деле сами явились органы опеки. Они этих детей хотели изъять. И что было сделано? Мать закрыли на швабру в туалете, баб закрыли в комнате, детей, как были, повезли в машину. Мать босиком за этой машиной бежала, пыталась своих детей отнять. Вот так изымает группа быстрого реагирования.
Это вообще про другое.
Лариса Октябрисовна,
но это конкретное судебное дело.
Раз вы говорите о том, что вот эти структуры работают, эти работают, вот есть группа быстрого реагирования, на ваш взгляд,
где
сегодня
она?
Все-таки
вот мы с вами
у ребенка есть
живем.
Возможность и доступ, и информация позвонить по конкретному
да.
номеру и пожаловаться?
Во всех школах у нас висят телефоны доверия. Все дети знают 912. Они очень умные
Чего?
Сейчас.
Слушайте, я занимаюсь правозащитной деятельностью 30 лет. Я не знаю об
этом
ничего.
А вы в классе спросите. Дети, вы знаете, где висят? А вам тут же скажут.
У нас
10 лет.
Это не у нас 10 минут до конца эфира осталось. Давайте голосование. Итак, те, кто придерживается позиции Ларисы Павловой и считает, что да, ювенальная юстиция – это вред, она не поможет российской системе невоспитания, не защитит детей, потому что уже есть много других структур. Нам не нужна ювенальная юстиция. Вы не хотите, чтобы в вашу семью вторгались посторонние люди. 8-495-134-21-35 и 8-495-134-21-36. Вы придерживаетесь позиции Марии Арбатовой и считаете, что нам нужна ювенальная юстиция. И вы в том числе готовы впустить в свою семью человека для того, чтобы, возможно, спасти жизнь какого-то другого ребенка. Пока идет голосование 7373948. Ваши вопросы нашим гостям. Слушаю вас, как вас зовут.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Виталий.
Да, Виталий.
А не получится ли так, что у нас эти органы ювенальной юстиции будут использоваться как палка? Не платят людям зарплату по полгода? Пора изымать детей из семьи за то, чтобы не протестовали.
Спасибо. То есть вы хотите сказать, что в качестве политического шантажа могут использоваться? Есть такая опасность, на ваш взгляд?
Конечно, об этом и надо думать не только для политического шантажа, а и просто для шантажа и для сведения счетов. Соседи, которым не понравилось, соседу, которому не понравилась, я не знаю, ваша прическа, ваша жена или ваша собака, подает заявление с чувством мести.
Но пока
и, к сожалению, не начинают проверять, а очень часто ребенка тут же изымают, помещают в больницу, а потом начинают разбираться, и требуется адвокат для того, чтобы права семьи защитить.
Но пока же у нас складывается другая ситуация, когда соседям совершенно все равно, что происходит у них
под боком. Это в этом случае все равно. А я вот знаю случаи, когда воспитательницы в детских садах, обидевших на родителей, давали заявку о том, что ребенка якобы избивают. Из чувства мести. Слушайте. Я знаю, что такие случаи есть в школе. И поэтому это надо знать. Поэтому способ для шантажа. Сведение счета в бизнесе. Достаточно написать квалифицированное заявление для того, чтобы... Что может быть дороже ребенка в семье? Это очень просто. Это очень просто.
Марина, есть такая опасность,
вот,
да.
Вы сами себе противоречите. Уже сегодня можно написать, причем тут ювенальная юстиция. Ювенальная юстиция, она не ходит в те холодильники, где нет проблем. Она приходит туда, где школьный психолог сказал, ребенок подавленный. Или она приходит туда, где соседи сказали, мы слышим крики.
Но это же миф, что ведомство наладит ситуацию. Это же миф.
Ну, оно наладило на Западе ситуацию.
Да
давайте
не наладило,
учиться.
Там вообще рухнула система семьи.
Ой, слушайте, ну не придумывала.
Рухнула система семьи.
Вы делаете такие выводы? Ага.
На основе статистики.
Ну это из-за поздних
браков. Дети уходят из семьи. Да. Да. Около 4 миллионов детей во Франции изъяты из семьи. Это что, не статистика?
Может быть, это просто проблемные семьи?
4 миллиона
детей.
Проблемные. 4 миллиона семей.
Половина Африки,
а вы уверены,
это мигранты?
Что если мы сейчас зайдем в каждую семью, то не получится так, что на каждой пятой семье просто органы опеки будут вынуждены...
Слушайте, у нас 2 миллиона детей сидят в детских домах.
Все семьи счастливы одинаковые, каждый несчастлив по-своему. И в каждой семье есть свои скелеты в шкафу. В любой семье. И вот возьмите сидящих здесь в студии, возьмите любых прохожих, у каждого есть свои секреты. Но дело в том, что родители, даже у него больной ребенок, это его плоть и кровь, он ему прощает все. Понимаете? Но если родитель наносит вред явно ребенку, его физическому здоровью, конечно, надо вмешиваться, конечно, надо решать эти вопросы.
Итак, 8-495-134-21-35. Вы голосуете за позицию Ларисы Павловой, и вы также выступаете против ювенальной юстиции. И 8-495-134-21-36. Нет, вы за ювенальную юстицию. Вам нравится, как это работает на Западе, и вы придерживаетесь позиции Марии Арбатовой. И пока идет голосование, снова ваши вопросы. Слушаю вас, как вас зовут?
Добрый день, Александр.
Да, пожалуйста. Сделайте потише, пожалуйста, радио.
Уже сделал.
Да.
Сори, я вот включился на середине разговора и не слышал имен оппонентов, но и без имен хочу сказать.
Да, говорите.
Вот для меня самая ужасная вещь на свете, если ко мне домой придет кто-то из этих людей. Ну, еще один из собеседников там спокойнее, но вот человек, который будет мне сыпать называя ни одной статьи, не называя ни одной сноски какой-то реальной, просто какими-то общими данными, будет заваливать меня этим, ну, я имею в виду, решая судьбу моего ребенка, какой-то статистикой, которая сложилась на каком-то там Западе. Не знаю, нет, по какому компасу это измерено.
Вы не хотите, чтобы заходили в вашу семью, а вы согласны, что, может быть, в соседней квартире есть проблемы, которым и к этой семье нужно зайти или нет?
Я не знаю, я вам скажу такую вещь. Я человек, который был в суде, естественно, как большинство людей взрослых в нашей стране, не раз был в милиции и в каких-то иных государственных учреждениях и органах сталкивался с людьми, которые там работают, и из 10-8 человек, которые там работают, на тех зарплатах, на которых они работают, такого уровня люди, которые там работают, я бы, ну, естественно, службы судебных приставов.
Вы бы не доверили бы просто.
Я бы не хотел, чтобы они переступили порог моего дома.
Спасибо.
Ну, вы смотрите, да, как правило, я же говорю, боятся контроля только либо садисты, либо насильники, потому что нормальному родителю ему и страшно.
Почему? Еще могут бояться те, кто понимает, как у нас не идеально работает вообще правоохранительная система.
Слушайте, у нас все государство одинаково по вертикали и по горизонтали. Вы думаете, этот человек, он, как бы душа его из золота, если он боится, что к нему придут и увидят, что он не так воспитывает ребенка?
Нет, может быть, он боится, что просто тут будет некий элемент коррупции, что, может быть, одному покажется так, а другому не так, что это очень субъективно.
Подождите, пусть он себя боится, да? Вот
если
до этого
можно,
был человек, вот до этого звонил человек, который говорил, а если по полгода зарплату не платят, то ребенка отнимут. Если тебе полгода не на что кормить ребенка, ну, а что с ним делать? Его в детском доме хотя бы лучше накормят, да? Вот сама по себе логика. Прикройте меня, я не буду кормить ребенка, потому что мне не платят зарплату, я не нашел других денег.
Разная бывает ситуация.
Отлично. Как человек взрослый может полгода не кормить ребенка? Объясните мне. Он перестает быть родителем в этой ситуации.
Ну, надо было родительство во время войны должно быть у всех родителей отнять детей.
А что, у нас война идет? Расскажите, с кем?
Да, у нас идет война.
С кем?
У нас война идет против детей.
Почему? Нет, нет.
Потому что детям не додается все самое лучшее, потому что законы сформулированы так, что любой чиновник может по-разному их трактовать. Вместо того, чтобы заниматься детьми, вот у меня сейчас женщина с девочкой заочно лишили коренных москвичек квартиры, а мать глухонемая. И когда я прихожу в суд и отменяю заочное решение, к нам обратилась семья. Девочке 12 лет, она родилась, они зарегистрированы с детства. Что, судья, куда, он что, не знал? Он не мог запросить, он не мог посмотреть. И почему, вот я начинаю разговаривать с этой девочкой, а у нее проблемы есть. У нее проблемы, почему она плохо говорит. Она этого стесняется. И ей надо помочь с логопедом. Вот здесь бы, понимали, семье, помогали бы этому ребенку, когда родители глухонемые и не могут этого сделать, понимаете?
Причем здесь ювенальная юстиция?
При том, что ювенальная юстиция не занимается этими вопросами. Она занимается одним простым делом. Она берет ребенка и переставляет его в другое место.
Ой, это ваш миф.
Это не миф, это система, которая сложилась на Западе.
Это миф, благодаря которому погибли эти дети, понимаете? Вы транслируете миф и прикрываете насилие, убийство и издевательство над детьми.
К сожалению, у нас в законе не прописано конкретно ни одного случая, который является прецедентом и конкретным случаем для того, чтобы можно было решить вопрос там, о поведении родителей. Психологическое насилие написано в законе.
Да.
Это что такое? Психологическое насилие...
А как бы вы хотели, чтобы это было расшифровано?
А это не надо прописывать.
То есть вообще психологическое насилие – это не повод задаваться вопросом,
просто
как ребенка живет
просто,
в этой...
Просто психологическое насилие – это слишком абстрактное слово, понимаете? Психологическим насилием может быть, ну-ка, Петя, садись, делай уроки. Это уже психологическое... И так каждый вечер.
Нет, это
уже психологическое насилие.
Это абсолютная неправда. Понятие психологического насилия прописано в психологии. Это обесценивание, унижение ребенка, давление, попытка не дать ему... Не только ребенка. Попытка не дать принять ни одного решения. Это абсолютно четкая психологическая формулировка. Для этого заказывается психологическая экспертиза, никаких проблем нет. Заниматься психологическим ребенком нельзя. Это такое же
потому
разрушение его личности.
Потому что встает вопрос о том, а судьи кто?
Как и его избиение.
Смотрите, малообразованных психологов у нас полно.
Подвожу итоги голосования. 88% на стороне Ларисы Павловой и также против ювенальной юстиции, только 12% на вашей стороне. Видите, все-таки люди чего-то боятся. Получается, боятся и не верят государству.
Слушайте, люди не верят самим себе, потому что государство – это они.
То есть вы считаете, они себе-то и верят как
что...
раз.
Это синдром того, что есть проблемы, поэтому они и боятся.
Огромные проблемы, они боятся лишиться детей, они боятся лишиться садизма, который разлит в воздухе у нас. Они боятся перестать
быть
насильниками.
Люди не хотят излишнего контроля над собой, они хотят воспитывать детей так, как они считают нужным. И законы пока это право еще предоставляют.
Чтобы по 2000 в год детей погибало в России.
Итак, это была программа «Баррикады». Напоминаю, что победителем у нас все-таки оказалась Лариса Павловна. Большинство наших слушателей против ювенальной юстиции.